В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
В эфире программа «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов об истории полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня по плану мы будем говорить об одном из самых уникальных, самых крымских явлений в его древней и средневековой истории, а именно о княжестве Феодоро, небольшом государственном образовании, приютившемся в Крымских горах и оставившем такой значительный след даже не столько в истории, сколько в культуре Крымского полуострова. И для того, чтобы глубже понять, чем был княжество Феодоро и чем оно остается для нас сегодня, я пригласил к разговору севастопольского журналиста и, не побоюсь этого слова, краеведа Андрея Васильева. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Андрей, начнем, конечно, с самого-самого начала. Вернее так, с самого-самого начала мы, конечно, не начнем, потому что мы уже говорили о Крымской Готии в эпоху Великого Переселения Народов, о том, как жилось готам под властью хазар. А вот теперь мы начнем с того самого момента, когда Великая Византийская империя под натиском крестоносцев в результате внутренних распрей в 1204 году временно распалась, и вот те ее земли, которые находились в Крыму, прежде всего, конечно, Херсонес, но и вся эта Крымская Готия, она внезапно оказалась оставленной на произвол судьбы. Поэтому первый мой вопрос будет, почему вообще Византийская империя не смогла удержать свои владения, почему она оказалась беззащитной перед натиском крестоносцев на Константинополь, и чем ее временное падение отразилось на жизни Крымского полуострова?
13 век, он полностью и навсегда изменил лик Крыма, потому что больше тысячи лет юго-западный Крым и значительная часть восточный Крым, прибрежная его территория, они входили в сферу влияния сначала Римской, затем Византийской империи. Ну, многие знают, что Византийская империя – это условное название, которое дали историки, потому что сами византийцы себя считали настоящими римлянами, наследниками римлян, и свою империю называли Ромейской, то есть Римской. На протяжении более чем тысячи лет эта империя пользовалась наибольшим авторитетом в странах Средиземноморья, в первую очередь, конечно, как военная сила, но в не меньшей степени как важный культурный центр. Центр этот находился с 4 века в Константинополе. Это был центр мирового православия, крупный торговый город, куда стекались богатства с многих провинций Византии и с окрестных стран. Этот город, конечно, всегда поражал воображение путешественников, он поражал воображение тех, как их называли, варваров, представителей варварских племен, которые с дипломатическими миссиями посещали Константинополь. И, конечно же, его богатство, его слава поражали западных рыцарей, которые с XI века активно участвовали в крестовых походах для освобождения гроба Господня. Соответственно, эти рыцари, посещая Константинополь, они зарились на его богатство, и постепенно возникала идея среди крестоносцев о том, что в неудачах крестовых походов виноваты греки. Византийские императоры, которые вели очень сложную политику, они пробовали использовать крестоносцев в своих интересах, чтобы восстановить свое влияние в Малой Азии, в тех землях, которые Византия потеряла в XI веке из-за нашествия турок-сельджуков. И западные рыцари, предводители крестовых походов, постепенно вынашивали план захвата Константинополя. В XI веке, этот век, который вот как раз-таки связан в истории с вот этим феноменом крестовых походов, Византия, с одной стороны, его называют этот период «золотой осенью» Византии, то есть, с одной стороны, при династии, императорской династии Комнинов, Византии удалось вернуть многие потерянные ранее территории, в том числе в Крыму. Тут стоит отметить, что при Комнинах имперские владения в Крыму, они вот вновь вернулись территориально к тем самым масштабам, которые были в золотой век императора Юстиниана, то есть VI век. Византийцам в конце XI века удалось вернуть контроль над Керченским проливом и над Тмутараканью, которой до этого владели черниговские князья. Последний из правителей Тмутаракани, Олег Святославич, он в конце XI века за помощь, которую ему оказали византийцы в возвращении Тмутаракани, как своего, как он считал, города, своего наследства, он фактически отписал эту область империи, когда он ушел обратно на Русь, когда он ушел в Чернигов, там установилась имперская администрация. То есть в XI веке Византия контролировала всю территорию юго-западного Крыма, все побережье и часть на самом деле вот Таманского полуострова, который тогда, скорее всего, был островом, часть вот этого Таманского полуострова, где находится Тмутаракань. То есть на первый взгляд казалось бы, что вот в XI веке империя вернула былой блеск, былую славу. Но между тем происходили процессы, которые подтачивали империю изнутри. Это был достаточно серьезный период, когда менялись социально-экономические отношения. Императоры из династии Комнинов, они, познакомившись с западными рыцарями, увидев, какую мощную силу они представляют, стали сами частью, в силу объективных причин, частью в силу своего желания, своей политики, проводить реформы по изменению административно-территориального устройства Византии. Постепенно, на самом деле, в XI веке в Византии появляются крупные землевладельцы. До этого византийская армия, она основывалась главным образом на двух силах. Она основывалась на наемниках, во-первых. Во-вторых, она на самом деле основывалась на ополчении, так называемом фемном ополчении. То есть это было ополчение, которое выставляли административно-территориальные единицы из свободных крестьян, что в частности происходило, судя по всему, и в Крыму, где существовала фема Херсона, которая впоследствии стала называться Херсон и Климатин. Климаты – это та самая крымская Готия. И вот этот вот процесс феодализации Византии во многом он и обусловил, как мне кажется, ее будущий крах, потому что стали нарастать центробежные тенденции. Постепенно на самом деле росла роль местных феодалов, местных крупных землевладельцев, и, соответственно, падало влияние административной машины. То есть Византия до XI века была очень централизованным государством, где все на самом деле строилось на машине чиновничьей иерархии, которая управлялась из Константинополя и во главе которой стоял император. То есть до этого периода там не было феодализма в западноевропейском виде, как мы его знаем. И важный, конечно, еще момент – это рост национального самосознания народов Балкан, которые постепенно стали стремиться к созданию своих отдельных от Византии государств. Ну, в первую очередь, болгары, которые откололись в конце 12 века, и возникло второе болгарское царство, сербы, хорваты, то есть в провинциях империи зрел сепаратизм. В итоге получилось так, что к концу 12 века с внешней стороны казалось, что империя богата, империя могущественна, она на самом деле продолжает диктовать условия соседним народам, но изнутри это был тот самый колосс на глиняных ногах, который можно было сокрушить, как показали события 1204 года, одним ударом. Ну и тем более, что когда сменилась в Византии власть в 1185 году, когда пала династия Комнинов, пришла новая, очень такая краткосрочная династия Ангелов, представители которой были лишены каких-либо военных, политических, административных талантов. Они постоянно соперничали между собой за престол, постоянно плели интриги, постоянно пробовали, враждовали брат с братом, отец, дядя с племянником и так далее. И в 1203 году, когда начался четвертый крестовый поход, в качестве предлога было использовано восстановление прав свергнутого императора Исаака II Ангела, и крестоносцы под влиянием венецианских купцов, которые тоже были заинтересованы в том, чтобы сокрушить Византию и установить, стать доминантной державой в Средиземноморье, они вместо того, чтобы отправляться в Святую Землю, освобождать Иерусалим, незадолго до этого захваченный Салах-ад-Дином, они обратили свои силы против Константинополя, и в итоге вышло, что крестоносная армия она была относительно небольшой, было около 30 тысяч человек, а Константинополь был крупнейшим городом на тот момент Европы с уникальной системой обороны. Но выяснилось, что к тому моменту, когда крестоносцы подошли к стенам Константинополя, оборонять город было некому. Не было на самом деле ни надежных войск, не было финансов. Флот был фактически уничтожен к тому моменту. В результате город пал очень быстро. И это, конечно, было очень важным событием в мировой истории. Потому что Константинополь, он все-таки в течение многих сотен лет оставался вот этим самым незыблемым символом величия когда-то существовавшей Единой Римской империи. И выяснилось, что крестоносцы сокрушили его вот буквально за несколько недель, буквально им не было оказано никакого сопротивления. Ну а дальше аппетиты крестоносного воинства росли во время еды, и вместо свергнутого царевича, вместо свергнутого императора Исаака и его племянника Алексея, которые оказались не в состоянии выплатить им те бонусы, которые они обещали за поход, и в итоге сами же были свергнуты в самом Константинополе представителями местной аристократии, крестоносцы решили, что лучше не восстанавливать какую-то там вот свергнутых представителей какой-то династии, а лучше на самом деле самим управлять Константинополем, самим управлять Византией, Византийской империей, и создать там государство по западноевропейскому, уже полностью по западноевропейскому образцу, с католической церковью, с феодальными баронами, с ленами и так далее. И фактически вот это вот событие, оно ставит точку на истории Византии. Византия потом возродилась спустя 50 с небольшим лет, но она уже, конечно, никогда не достигла того вот статуса, которую она имела до Четвертого крестового похода.
Итак, в 1204 году Единая Византийская империя прекратила свое существование. На ее руинах возникли несколько латинских и несколько греческих государств. А что в это время происходило на Крымском полуострове? Кому достался Херсон, Корсунь и кому досталась Крымская Готия в горах?
Да, возникло несколько. Вот получается, это был как такой удар камнем по центру стекла. И в итоге в Константинополе установилась власть крестоносцев, но самих крестоносцев было очень мало. И все-таки Византийская империя она была достаточно крупной территориально, то есть на тот момент она охватывала значительную часть Малой Азии и значительную часть Балканского полуострова. И поэтому крестоносцам не удалось подчинить все провинции Византии, они только разделили их между собой на карте по ленам, но их надо было еще захватить, и во многих провинциях возникли независимые греческие государства, какие-то оказались вот краткосрочными, просуществовали год-два, а какие-то на самом деле просуществовали в течение нескольких десятилетий или даже столетий. И на севере Малой Азии, центром в городе Трапезунд, возникла Трапезунская империя. Там были принцы из династии Великих Камнинов, вернее, их династия сама называлась Камнины, но они себя репрезентовали так великолепно, как Великие Камнины, чтобы напомнить о том величии, которое Византия переживала, имела в те годы, когда ею правили, собственно говоря, предки, а вот этих вот принцев Алексея и Давида, которые создали Трапезунскую империю. И на первом этапе очень благоприятствовала политическая ситуация этой новой династии. Им удалось взять под контроль фактически все побережье Черноморское Малой Азии. То есть они вышли к городу Ираклея, которая тогда называлась. Ираклея когда-то была метрополией, еще когда только основывался Херсонес, древний античный Херсонес, когда-то вышли колонисты, которые создали эту колонию, они вышли из Ираклеи Понтийской. И, соответственно, Крым, он, конечно, будучи связан очень тесно экономически с Малой Азией, вот эти византийские города, которые здесь существовали, они признали власть династии Великих Камнинов. Но, конечно, влияние и авторитет этой династии, он не мог уйти ни в какое сравнение с тем авторитетом, которыми пользовались византийские императоры. Потому что, да, с одной стороны, конечно, Византия никогда не держалась здесь, в Северном Причерноморье, никогда никаких крупных воинских контингентов. те вот кочевые народы, которых византийцы считали варварами, которые проходили, двигаясь с востока, как правило, на запад, проходили по степям Северного Причерноморья и таким образом через эти степи проникали в Крым и представляли угрозу для этих греческих городов. А Византия, конечно, не могла с ними соперничать в военном плане здесь, потому что гарнизоны были достаточно малочисленными. Но Византия обладала большим авторитетом политическим в этом регионе, и ей всегда удавалось каким-то образом уладить отношения с теми государствами, которые здесь возникали, с хазарским каганатом и позднее с половцами. Фактически только единственный раз, да, за все время существования Херсонеса город был взят штурмом до 13 века, если мы говорим, это князем Владимиром в 80-х годах 10 века. А у великих камнинов у них такого авторитета не было, потому что государство у них было достаточно маленькое. Они сразу же оказались втянуты в войну, с еще одним греческим наследником Византии, с Никейской империей. Никейская империя заключила союз с сельджуками, то есть, по сути, одно христианское православное государство воевало против другого государства при помощи мусульман, и в итоге в очень скором времени Трапезунская империя, она потеряла многие свои владения в Малой Азии и превратилась в такую заурядную, заштатную региональную державу, которая главным образом занималась вопросами выживания и вопросами выстраивания взаимоотношений с тюркскими эмиратами в Малой Азии. И, конечно, императором Василевсом из династии Великих Камнинов им было просто не до Крыма, не до тех процессов, которые происходили в Крыму. А в Крыму произошло еще одно важное событие в 30-х годах 13 века, в 1239 году, во время Великого похода на Запад, Бату, который проходил под руководством Бату-хана, а его родственники, которые командовали вот южным флангом этой армии, Шибан, Бучек и Бури-царевичи, Чингизиды, во время этого похода они подчинили себе Крымский полуостров, в том числе и бывшие византийские владения, которые здесь находились. И таким образом Крым полностью, в полном объеме вошел в состав сначала Великой Монгольской империи, а затем, когда Великая Монгольская империя была разделена между наследниками Чингисхана, в состав Улус-Аджучи, известного, да, также как Великое государство или Золотая Орда.
Как строились отношения того населения, которое проживало в горах Крымской Готии, с новыми монгольскими правителями? Было ли тут создано какое-нибудь специальное самоуправление внутреннее? Или эти жители подчинялись исключительно монгольским законам? И когда мы можем говорить о том, что появляются первые специальные правители этой Крымской Готии, назначенные монголами или же избранные самостоятельно?
Мы очень мало знаем о Крымской Готии периода 13-14 веков. Ну, потому что получается, что здесь был такой вот медвежий угол, собственно говоря, центр. Центр на самом деле был перенесен в Восточный Крым, и самым крупным христианским городом стала Сугдия на месте нынешнего Судака. Почему? Потому что Судак, он входил вот в этот знаменитый золотой треугольник. Судак, Салхат и Кафа. Судак находился ближе всего к резиденции ханских наместников. И именно в этом золотом треугольнике находился важный транзитный путь Великого Шелкового Пути. Соответственно, Судак как город, он активно в это время развивается. Почему? Потому что он поднимается на торговле. А Херсонес и ближайшие вот к нему окрестности, Крымская Готия, они оказываются как бы вне света вот этих вот Юпитеров, которые освещают перед нами только историю, только частично в виде Крыма, только частично в виде каких-то наиболее оживленных центров и каких-то крупных на самом деле зон, где происходят контакты между разными народами. Поэтому мы можем только предполагать, что происходило, но вот по поводу Судака мы знаем, что город он сохранил определенные формы автономии, остался такой вот уникальный документ для Крыма, так называемый Сугдейский Синоксарь. Синоксарь — это богослужебная книга с краткими житиями святых, и вот какие-то монахи из монастыря, несколько поколений монахов из одного из монастырей, который находился в Судаке или в его окрестностях, делали приписки по датам к этому на самом деле Синоксарю, отмечая какие-то важные события, как вот появление татар под стенами города, смерть каких-то важных людей, чиновников, администраторов Сугдии. И из этого и других документов мы знаем, что в Сугдии сохранилось самоуправление, правили городом администраторы, которые принадлежали к местным семьям, то есть было такое, вот, можно сказать, республиканское олигархическое правление, там было несколько семей, которые выдвигали руководителей города, которые носили византийский титул Севаст. А когда-то это был титул очень важный в Византии, при Комнинах он давался принцам императорской крови, ну, постепенно уже к концу XII века он сильно девальвировался, и к началу XIII века так стали называть, такой титул стали давать провинциальным чиновникам, провинциальным администраторам, то есть, возможно, этот титул сохранился с византийских времен в Сугдии. Но платили, сугдейцам приходилось платить дань монголам. Известно на самом деле, что так же, скажем, как русские князья, они ездили в ставку монгольского хана в Орду вместе с данью. Иногда сравнивают вот статус вот этих анклавов византийских, да, или поствизантийских на полуострове со статусом русских княжеств. Да, возможно, что аналогия где-то имеет право на существование, но стоит помнить, что русские княжества, они все-таки обладали каким-то более значительным военным потенциалом. А в Крыму население было относительно небольшое, плюс оно оказалось раздробленное по разным административным центрам: Херсонес, Сугдия, Крымская Готия, где в это время одним из важных центров становится Искитермен, еще до того, как начинается возвышение Мангупа. А Воспора, Керчь, там тоже отмечаются источниками какие-то вот аланские принцы, которые принцепсы, князья, которые управляли этим городом. То есть военным потенциалом они не обладали, строили свою экономику прибрежные города на транзитной торговле, получали с этого какие-то деньги в виде налоговых пошлин. Часть этих денег они выплачивали в качестве дани в Орду. Ну а в случае каких-то неприятностей с ордынцами надеялись отсидеться за стенами. Но это, как правило, очень редко получалось. Потому что мы знаем, что монголы неоднократно в течение 13-14 веков они разоряют Сугдию. Ну, иногда это происходит, судя по всему, из-за каких-то конфликтов вокруг дани между царевичами и беклербеками. И иногда, может быть, носят просто профилактический, скажем так, характер для укрепления даннической зависимости. Последние несколько крупных рейдов татар против Сугдии, они, возможно, имеют вероисповедный характер, потому что они связаны с принятием ислама и с активным насаждением ислама ханом Узбеком в 20-х годах 14 века. Ну, получается, что фиксируется, ну, по разным источникам, да, 6-7, некоторые историки, там, не все сохранились приписки полностью, ну, 6 или 7 вот за 100, менее чем за 100 лет, 6 или 7 раз монголы разоряли город. Не дотла, конечно, потому что, скажем, после похода, на самом деле, хана Нагая, еще не хана, Нагая, который претендовал на создание фактически независимого государства от Улуса Джучи и хотел собирать дань с крымских городов, вот он разорил Сугдию, разорил Херсонес, разорил Киркор на месте Чуфуткале, Керчь в Оспором. С одной стороны, источники описывают это как некий страшный опустошительный поход, когда города были чуть ли не уничтожены, да, не сожжены дотла, но с другой стороны, по тому же сугдейскому синоксарю, мы видим, что жизнь в городе продолжается. Причем продолжается с той же интенсивностью, что была до этого самого похода. То есть не все походы монголов, они не полностью разоряли города и несли полную там смерть и опустошение, и прекращение на них жизни. Но в результате вот этих вот походов, то есть Сугдию сгубило фактически то, что обусловило ее процветание в XIII веке. Это близость к степи, близость к торговым путям, близость к Салхату, к резиденции ханских наместников. Именно поэтому Сугдия оказалась фактически беззащитной против вот этих походов. А народ, люди, которые жили на побережье, в Сугдии, вероятно, в Херсонесе также, они находили убежище в горах. То есть они бежали в горные долины, и там прятались вот в каких-то горных крепостях, исарах или в более значительных каких-то убежищах, как вот Эскикермен или Мангум. И в 14 веке, или даже в конце 13 века, в Крымской Готии появляется Эскикермен как важный центр. Не сохранилось никаких источников об этом городе, об этом городище. Неизвестно даже, каким было его название. Да, Эскикермен – это название, которое дали городу татары уже во времена Крымского ханства, что просто означает «старая крепость», потому что название уже города они не помнили. Но возникает вот крупный феодальный центр, возможно, центр небольшого какого-то княжества феодального в Эскикермене. Откуда мы это знаем? Ну, мы знаем это в первую очередь потому, что в самом Эскикермене сохранилось несколько уникальных памятников. Это пещерные храмы с фресками. Их три. Два на самом городище Эскикермен, это храм всадников и храм Успения, и в соседнем ущелье храм донаторов. То есть тут надо понимать о том, что расписать даже небольшой храм фресками было достаточно дорого. В принципе, нужно было нанимать иконописцев. Маловероятно даже, что такие специалисты жили в Крыму. Возможно, их приходилось выписывать, ну, если не из Константинополя, из каких-то крупных византийских городов. Городов Греции или Малой Азии, вполне вероятно, может быть, вот из того же Трапезунда, поскольку сюжет фресок в крымских храмах, они имеют много аналогий в трапезунской живописи. И некоторые из этих фресок, они имеют вот такой ярко выраженный феодальный характер. В одном из храмов, в храме донаторов, изображена князья, и изображена семья какого-то вот важного феодала или, может быть, даже князя Эскикермена, который на самом деле вот построил этот храм и жертвовал ему деньги. И, видимо, по его инициативе храм был расписан фресками с изображением его, его жены, его детей. Датировка не совсем понятна, но, скорее всего, это 14 век, может быть, середина 50-е годы 14 века. Там есть, на самом деле, попытки расшифровать некоторые надписи, которые происходят из этого храма. Но вот условно они дают 1350-1351 годы.
Итак, в 1360-х годах происходит возвышение еще одной горной крепости, которую позднейшие турецкие историки, а вслед за ними и мы называем Мангуб, и которая определенно называлась до этого, может быть, Дорос, может быть, Феодоро. И вот с этого момента вокруг именно Дороса Феодоро начинает концентрироваться власть, начинает в какой-то степени собираться население, и мы можем уже говорить о неком таком мангубском, ну, там, феодоритском княжестве. Понятно, что еще подчиненным монголам, но, тем не менее, уже с какими-то определенными долями внутренней самостоятельности. Что мы знаем об истории этого полузависимого княжества Феодоро с 1360-х до конца XIV века?
Да, я немножко вспомню вот историю, что предшествовало этим событиям. Ну, вот по мнению наших авторитетных археологов, город Дорос, центр Крымской Готии, административный центр, политический центр, духовный центр, где находилась кафедра епископа, впоследствии архиепископа готского, он прекратил свое существование в XI веке, причем вот по какой-то совершенно непонятной причине. То есть не удается как-то понять, что произошло, то есть было ли это вызвано осадой, штурмом города, какими-то, может быть, тектоническими событиями, землетрясением или эпидемией какой-то. Ну, вот считается, что на самом деле в XI веке начинается вот мертвая такая зона, которая длилась несколько столетий, там нету археологических слоев. Ну, мы знаем, что есть надписи. Есть эпиграфические памятники 12 века, 13 века, которые происходят вот либо из-под Мангупа, либо с территории городища в одном из пещерных монастырей. То есть кто-то там все-таки жил, строились какие-то храмы, основывались монастыри, но нету на самом деле никаких письменных свидетельств о существовании какого-то государства с центром на Мангупе, либо даже просто крупного города. Как я говорил, скорее всего, центром был в тот период Эскикермен все-таки. Хотя есть несколько источников, но это источники поздние. То есть это связано вот с интересной такой легендарной традицией семьи Головиных, которая в XIX веке озвучивается одним из представителей этой семьи Николаем Гавриловичем Головиным, который в том числе был крупным специалистом по русской истории и генеалогии, и он составляет первую генеалогию рода Рюриковичей, которая впоследствии на самом деле становится, так сказать, эталонной шаблоном, который где-то редактируется следующими поколениями исследователей, но берут за основу именно его генеалогию. И вот он утверждает, что на самом деле один из нижегородских суздальских князей был женат в 14 веке, в начале 14 века был женат на мангубской княжне по имени Анна. Ну, вот другими источниками нету подтверждений из независимых источников, потому что в русских летописях действительно упоминается эта княжна, и действительно упоминается, что она была гречанкой. Но нигде не говорится о ее мангубском происхождении. Есть несколько вот очень смутных таких упоминаний тоже в поствизантийской хронике византийского эмигранта Спандуита, который написал памфлет о османских завоеваниях в Европе. Он в XIV веке несколько раз тоже упоминает князей, независимых князей Готии. Но они тоже какие-то вот очень такие смутные, вставлены на самом деле в малопонятный контекст, потому что Спандуит, он писал в первую очередь памфлет, а не историческую книгу. Поэтому его произведение, оно сомнительно с точки зрения вот именно деталей исторических. Он путает даже имена византийских императоров, турецких султанов, не говоря уже о каких-то событиях, которые происходили на периферии византийского мира. Поэтому то, что мы знаем достоверно, сегодня мы можем говорить о том, что во время Великой Замятни, в Орде, когда начинается Великая Замятня, когда начинаются центробежные тенденции, и когда создаются условия для обособления некоторых вот регионов Золотой Орды, особенно тех, которые находились на окраинах, на периферии, появляются уже первые предпосылки создания независимого Крымского ханства, начинают появляться в источниках, в генуэзских, упоминания отдельных правителей Киркора, Киркера Чуфут-Калем, которым они дают титул доминус, господин, так же как князьям Феодоро и так же как наместникам Салхата. И вот примерно в это же время, 60-е, 70-е и 80-е годы, на Мангупе появляется какое-то вот административное новое образование. Есть несколько надписей с упоминанием сотников, которые проводили ремонт или восстановление, или строительство крепостных сооружений. Но мы видим, что эти сотники, они тоже осуществляют свою власть, так же, как севасты сугдии в какой-то момент, так же они осуществляют свою власть еще в первый период от имени царей татар, как называли на самом деле в православной традиции. Ханы Золотой Орды назывались царями. В русских летописях царями, да, в греческих источниках они назывались базилевцами. Генуэзцы называли их императорами, потом этот титул передали они по наследству, так сказать, крымским ханам. И производятся ремонты на самом деле каких-то крепостных сооружений. Скорее всего, город существует, возможно, в тот момент как-то самостоятельно от округи, то есть княжества какого-то еще крупного нету, потому что, опять же, есть одна из надписей, которая упоминает феодоритов. То есть именно такое вот некое гражданское определение, так же как херсонеситы существовало на самом деле в течение длительного периода времени. То есть еще нет как такового княжества крупного феодального объединения, есть просто жители города, которые осуществляют какое-то самоуправление. Вот, видимо, избирают каких-то сотников, и эти сотники, как местные администраторы, они ведут фортификационные какие-то работы, чтобы защитить жителей города, может быть, даже не столько от организованных каких-то набегов, которые организовывали бы ханы Золотой Орды, а скорее из-за вот этой вот самой гражданской войны, которая началась в Золотой Орде, когда было непонятно, кто хан, и всегда был риск, что какой-нибудь соискатель ханского на самом деле престола, он будет разорять какие-то города, которые находятся на территории, скажем, его конкурентов. Что неоднократно, так сказать, в истории этой войны мы отмечали. И, в принципе, из вот описания иеромонаха Матфея, который он составил в конце XIV века, мы знаем, что город был большой. То есть это не был какой-то вот сельского на самом деле типа населенный пункт. Это был большой город, поскольку Матфей, который сам, скорее всего, прибыл из Византии, из окрестностей Константинополя, он сравнивает город на плато Мангупа. Ну, конечно, он льстит горожанам, феодоритам, но он сравнивает его с Константинополем и называет именно полисом, городом. То есть не столицей, не центром какой-то сельской округи. Ну и важный еще момент, что в 13 веке, в конце 13 века, возникает митрополия готская, то есть повышается в статусе глава готской церкви, так же, как и церкви Сугдии и Херсона. И вот по документам Константинопольского патриархата церковным мы видим, что к середине 14 века, а может быть даже раньше, может быть даже в первой половине 14 века, готский митрополит, он ставится на первое место постепенно среди крымских иерархов в этих документах. Но это, скажем так, нарушение субординации и традиций церковных, потому что все-таки на первом месте должен был стоять глава, представитель самой древней кафедры, это кафедра Херсонеса, ну, либо кафедра Боспора, которая, ну, на тот момент уже, скорее всего, не существовала как самостоятельная единица церковной. Но мы видим, что в росписях епархии Константинопольского патриархата постепенно готский митрополит, он занимает первое место, ну, либо второе после кафедры Херсона. То есть это, опять же, показывает, что в XIV веке, а по крайней мере в середине XIV века, Феодоро было уже достаточно крупным центром, и быть главой церкви, Феодоро Готской церкви, было очень статусным.
Есть у нас все основания предполагать, что во время эпической борьбы между золотоордынским ханом Тахтамышем и эмиром из Средней Азии Тимурленком, Тимуром Тамерланом, крымская Готия, как и некоторые другие части Золотой Орды, получили окончательный шанс на установление независимости. И, по крайней мере, этому не противоречит здравый смысл, потому что в самом начале 15 века генуэзские источники уже именуют князей Мангупа по именам, знают и ведут с ними дипломатические отношения. У нас уже была программа, посвященная генуэзцам, поэтому мы не будем останавливаться подробно на отношениях между Генуей и Феодоро в самый ранний период. Но зато нас интересует внутреннее устройство этого княжества. Можем ли мы сказать сейчас о границах Феодоро, о том, каково было его политическое устройство, социальный состав и национальное население, что составляло основу его экономики?
Да, еще бы вот я все-таки немножко вернулся к этим трагическим событиям конца XIV века. То есть вот мы видим, что каждое историческое событие, оно, очень много исторических событий, оно имеет две составляющих. То есть, с одной стороны, да, во время вот этой вот войны между Тахтамышем и Тимуром был нанесен огромный урон Кавказу, кавказским народам, скорее всего, Крыму. Но в Крыму это может быть связано не столько с вот этим конфликтом, сколько с тем конфликтом, который произошел сразу же после него. Это конфликт Тахтамыша и эмира Едыгея, который выдвигал своего кандидата на ханский престол. И вот, скорее всего, воюя между собой, они несколько раз захватывали друг у друга Крым. И вот, скорее всего, во время этих событий многие крымские города подверглись страшному разгрому. Иеромонах Матфей тоже, о котором я упоминал, он пишет, скорее всего, это 1395 год, составление его поэмы, он пишет, что город фактически полностью находится опустевшим, жители его погибли, и агаряне, то есть мусульмане, какие-то его уничтожили. Да, то есть с одной стороны множество людей погибло, были уничтожены многие крупные центры, скорее всего Херсонес прекратил в это время существование как город. Но с другой стороны вот эта вот череда конфликтов, она нанесла окончательный удар по Золотой Орде. То есть Золотая Орда уже в 15 веке уже не могла возродиться после вот этих вот многих десятилетий кровавых конфликтов между кандидатами на ханские престолы, и от нее осталась только тень. И фактически создались предпосылки для формирования в Крыму нескольких независимых, либо полунезависимых государств, самостоятельных, имеющих вот уже такой статус либо бейликов, либо княжеств. И одним из таких государств стало княжество Феодорух. Примерный год прихода к власти Алексея, это 1403 год, хотя в источниках он упоминается с 1411 года в Генуэзских. И, скорее всего, Алексей это был очень умный, очень амбициозный, очень влиятельный по местным меркам, по крымским меркам правитель. Он и создает вот это вот государство, известное в русскоязычной литературе как княжество Феодоро. Ну и я его, в принципе, так называю, потому что это уже достаточно привычное, привычное на самом деле исторический термин. Хотя на самом деле Алексей присваивает себе титул Ауфента. Это греческий титул, и это титул, который он не имел официального какого-то статуса. Вот в византийской табели о рангах византийцы очень любили титулы. Вот. И у них их было множество, там десятки, много десятков, до сотни доходило, и они все были выстроены, их любовно выстраивали в такую вот иерархию, которой любовались со стороны чиновники и писатели. То есть считалось, что это тоже большой признак, большая иерархия – признак статусности империи. Вот этого титула в византийской табели о рангах времен палеологов нету, и этот титул, он, скорее всего, резервировался для переговоров с другими, дипломатических переписок с другими православными правителями. А вот, допустим, византийская канцелярия в Константинополе, она называет Ауфентом императора Трапезундом. Потому что понятно, что для византийских канцеляристов был только один император, тот, который в Константинополе. А, соответственно, назвать на самом деле императором трапезунского правителя они не могли, поэтому они называли его Ауфентом. Ну и также сами некоторые правители вот, периферийных областей, бывших византийских территорий, которые стали независимыми государствами, они себя называют тоже ауфентами. И называет себя Алексей владетелем ауфентом, на русский переводится как владетель или господарь иногда некоторыми историками. Владетелем Феодоро, это понятно, Феодоро это город Феодоро, на плато Мангуб. Ну, опять же, один из хронистов немецких, Йонг Нюрнбергский, употребляет термин «сан Теодоро», что позволяет предположить, что город все-таки назывался в честь святого Феодора, его небесного покровителя. И вторая составляющая его титула – это владетель Феодоро и Поморье. Поморье – это тоже интересное такое обозначение, которое, скорее всего, вообще использовалось вот ко всей территории прибрежного Крыма, ну, как минимум, от Херсонеса до Судака, а, возможно, даже и до Боспора, до Керчи. Этот термин встречается, ну, в первую очередь, в русских летописях и документах. То есть амбиции Алексея, они были очень такими большими. Он фактически себя считал единственным законным наследником всех византийских территорий в Крыму. Ну, насколько этот титул наполнялся в реальности, тут вот уже большой вопрос. Почему? Потому что генуэзцы в конце 14 века они получили от татар в управление не только Кафу, не только Судак с округой из 18 сел, но и всю Готию. Но, собственно говоря, установить свою власть они смогли только в прибрежных населенных пунктах, то есть в тех вот городках и поселках, где сегодня известны туристические места, Форос, Арианда, Мисхор и так далее, и так далее, и так далее. Там упоминается порядка десятка этих населенных пунктов. А в горных областях, ну, генуэзцам нечего было особо искать, они не пытались там установить каким-то образом свою власть. Но они, соответственно, считали, что Алексей, он самозванец. Почему? Потому что Алексей претендовал таким образом на те земли, которые верховный суверен Крыма, а верховный суверен Крыма в XIV веке это был все-таки хан Золотой Орды, он передал генуэзцам. И самый интересный момент, сами генуэзцы никогда князей Феодоро до вот уже 50-х годов, когда начинает вынашиваться идея союза феодоритов с генуэзцами и нового крестового похода, они никогда не называют их князьями Готии, правителями Готии. Они всегда называют Алексея только князем Феодором. А сам Алексей, он претендовал на Феодоро, на Готию и, возможно, даже на большие территории. А фактически власть князя Феодоро, она замыкалась в пределах горных долин юго-западного Крыма. Скорее всего, это это Байдарская долина, это Черная речка и те территории, которые вокруг нее находятся. Это Бельбекская Бельбекская долина, скорее всего, северной границей все-таки проходили. Очень часто в средние века границы определялись по рекам. То есть, скорее всего, Бельбек был, вот, собственно говоря, северной границей княжества Феодоро. И, возможно, еще небольшие территории были к северу от Бельбека. Считается самой северной точкой Керменщин. Небольшое такое село известное, село Высокое, где был замок, который относится к 14-15 веку. И считается, что это замок Феодорицким. Соответственно, на западе граница Феодоро определилась территорией современного Инкермана, где Алексей построил крепость Коломитам, которая впоследствии стала важным экономическим центром. Херсонес, ну, скорее всего, вот, он не существовал уже в тот момент как город, но феодориты пробовали там строить тоже какие-то укрепления. Но это был уже самый последний период перед турецким завоеванием, видимо, чтобы турки там не высадили десант и не восстановили крепость Херсонеса. Феодориты пробовали что-то вот этому противопоставить, построить небольшую крепость, разместить там свой гарнизон. Соответственно, на юге феодоритские владения, они ограничивались Ейлой крымской, а на востоке граничили с владениями генуэзцев. Но на востоке граница была вот такой вот достаточно подвижной, потому что можно было от крымских ханов получить ярлын, грамоту, как пишется в генуэзских документах, на те или иные села, и, соответственно, и какие-то генуэзские феодалы там получали земли на какие-то села, и родственники феодорийских князей тоже получали на самом деле грамоты на управление селами, которые находились в районе Алушты и немного к востоку. То есть это вот примерно как территориально, что включало в себя княжество Феодоро.
Это радио «Крым Реалий», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире «Крым Реалий».
В эфире «Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко» на радио «Крым Реалий». И мы переходим к заключительной части нашей беседы с Андреем Васильевым. Поскольку в нашей программе о генуэзцах мы уже говорили, о генуэзско-феодоритских войнах и об их отношениях с Крымским ханством, все-таки надо поставить вопрос об еще одной такой сфере деятельности внешнеполитической Феодоро, а именно об их отношениях с московским государством, вокруг которого тоже на самом деле немало легенд, ну и, конечно, о турецком нашествии, которое положило конец феодоритскому государству. Поэтому прошу вас рассказать, как эти события были друг с другом связаны и в конечном итоге, почему Феодоро не смогло отстоять свою независимость от турок.
Алексею, о котором мы уже говорили, удалось заключить несколько важных династических браков. Он выдал свою дочь Марию за принца Трапезунского, будущего императора, последнего императора Трапезунда, Давида Великого Камнина. А своего сына женил на принцессе византийской, ну, достаточно из очень боковой периферийной ветви, но которая происходила напрямую, была парфирородной, как утверждает один из поэтов, Иван Евгеньев, написавший панегирик родителям княжича, маленького княжича, который умер. Он написал панегирик сыну князя Алексея и его жене. То есть она происходила по прямой линии от знаменитого Михаила Палеолога, который восстановил Византийскую империю. И таким образом князья Феодоро, после того, как пал Константинополь в 1453 году, они могли себя считать родственниками двух последних императорских династий. Это было очень статусно. И это было очень важно. Почему? Потому что на Западе после падения Константинополя возникла идея крестового похода и восстановления Византии. И стоял вопрос, кто будет править восстановленной Византии, если крестоносцам таки удастся ее завоевать у турок, отбить у турок. Но сразу скажу, что, как известно, Константинополь до сих пор принадлежит туркам, а идея крестового похода, она фактически оказалась фарсом. То есть, потому что никто из западных князей не хотел серьезно в ней участвовать, зато осваивались большие бюджеты периодически на этом, и писались восторженные некоторые книги, тексты, заявления. И вот даже некоторые европейские авторы, авторы памфлетов упоминают среди возможных участников этого крестового похода князей Феодоров. Ну, знали князей Феодоров в первую очередь по Каламите, которая, скорее всего, имела два названия, тюркская и греческая Каламита Инкерман, поэтому вот в одном из немецких текстов с призывом к крестовому походу правитель Феодора называется королем Инкермана. Ну, конечно, в силу ограниченности людских ресурсов князья Феодора не могли принять никакого участия в крестовом походе, зато у них были очень статусные невесты. И в 1472 году сначала Стефан Молдавский женится на феодорицкой княжне Марии, скорее всего, племяннице предпоследнего князя Исаака. И женится он на ней не просто так. Почему? Потому что Стефан в тот момент, он очень активно находился в переписке с западными дворами, с римскими папами. Это было фактически последнее православное государство, которое было создано вот на руинах Византии, которое еще боролось каким-то образом с турками. Стефана называли щитом Европы. И он вполне мог надеяться, что если этот крестовый поход таки состоится, то он сможет претендовать на трон императоров Византии. Но для этого ему нужно было иметь какие-то права, и эти права он обеспечивал, женившись на княжне Мангубской Марии. И в этом же году, да, в 1472 году, происходит другой важный брак. Это брак великого князя Московского Ивана III на Софье Палеолог, племянницы последнего византийского императора, погибшего при штурме Константинополя. Вот синхронность этих браков, да, нету прямых никаких свидетельств, указаний в каких-то летописях, хрониках, но они происходят фактически одновременно и происходят на фоне готовящегося и в очередной раз провалившегося, как выяснилось впоследствии, крестового похода. Синхронность этих браков показывает, что вполне возможно они заключались на самом деле по инициативе вот идеологов этого крестового похода, потому что надеялись, что великий князь Московский тоже может как-то в нем принять участие. Понятно, что эти надежды не были ничем не обоснованы, но итальянцы, которым турки в тот момент грозили, они готовы были схватиться за любую соломинку. То есть надеяться на создание любой крупной лиги для взятия в Константинополе. Поэтому вполне возможно, что папские дипломаты, они каким-то образом содействовали этим двум бракам. Ну и, соответственно, после этих двух браков появляется идея третьего брака, которая вроде бы как объединяет еще две эти семьи княжеские, и молдавскую, и семью великого князя Московского. Это идея брака сына Ивана Васильевича, который тоже носил имя Иван, Иван Молодой, и предполагалось, что он станет наследником престола великокняжеского на Мангубской княжне. И переговоры начинаются в конце 1474 года, выезжает московское посольство, чтобы продолжить эти переговоры или, возможно, даже поставить в них точку переговоры о браке. Но не суждено было сбыться этому браку, он так и не реализовался. А почему? Потому что в начале лета, в последний день мая 1475 года у берегов Крыма появилась огромная турецкая эскадра, которая насчитывала несколько сотен галер военных, вспомогательных судов с большим экспедиционным корпусом, с конями, которых перевозили, с пушками. По разным оценкам, историки разные оценки предлагают, от 30 до 70 тысяч человек этот корпус насчитывал. Но вопрос даже не в численности, а в том, что это была элита турецкой армии, очень хорошо вооруженная. Мехмед очень хорошо готовился к завоеванию Крыма, потому что ему, во-первых, все-таки хотелось превратить Черное море во внутреннее море, во внутреннее озеро Османской империи, во-вторых, его сильно раздражали вот эти вот христианские государства, которые тут существовали. Это генуэзские колонии и княжество Феодоро, потому что, да, военные силы они себе не представляли, но вот поскольку они постоянно как-то фигурировали в идеях вот этого нового крестового похода, то есть они были для Мехмеда как заноза, которую необходимо вырвать. И он хорошо подготовил экспедицию, создал ударный кулак. Это была первая экспедиция турецкой армии, когда она вела боевые действия, полностью, будучи полностью оторваны от баз, только десантом. Вот, допустим, в 1461 году, когда пал Трапезунд, турецкий десант не смог взять город. А турецкий десант осаждал город в течение 40 дней, но ничего не мог с ним сделать, пока не подошли силы сухопутной армии Мехмедом. А здесь Мехмед учел все промахи, которые были допущены во время предыдущих кампаний, подготовил очень мощную армию, что самое главное, армию, вооруженную артиллерией. Османская армия была в тот момент самой передовой, самой технически оснащенной. И поэтому Кафа Феодосия, на месте Феодосии, Генуэзская крепость, которая считалась крупнейшей крепостью на всем Черном море, самой сильной, она не смогла противостоять этой турецкой армии и сдалась через несколько дней. И такая же судьба буквально за 2-3 недели, может быть даже меньше, сдаются все генуэзские крепости на побережье, сдаются феодоритские крепости, и феодориты отводят все свои гарнизоны, крепость на Мангупе, которую, как они надеялись, сможет устоять и выдержать длительную турецкую осаду, тем более, что из Молдавии во главе 300 наемников молдавских, ну, некоторые историки предполагают, что это были венгерские наемники, которые уже прошли несколько войн, воевали на самом деле, в том числе с османами, поскольку в тот момент были дружественные отношения между Молдавией и Венгерским королевством, еще одним щитом Европы, так же как Молдавия, которые наиболее активно вели войны с османами и наиболее от них страдали. И княжич Александр, он вместе с этим отрядом из 300 профессиональных воинов прибывает на Мангуб и успевает до того момента, когда турки берут Мангуб в осаду, он успевает войти в крепость. И, соответственно, летом начинается длительная осада Мангупа, одна из самых тяжелых осад, которую пришлось провести армии Мехмедом. Сначала турецкий главнокомандующий Гидик Ахмед Паша пробовал взять город штурмом, и в июле проводится 5 штурмов города. То есть янычары штурмуют, пробуют взять город приступом при помощи артиллерии, но на самом деле все 5 штурмов были отбиты. И тогда Гидик Ахмед Паша берет город в длительную осаду, блокирует его со всех сторон, размещает артиллерийские расчеты и начинает методичный обстрел стен Мангупа. Ну, можно представить, какое это вызвало среди жителей шок, потому что, конечно, что такое пушки феодориты знали. В 1434 году генуэзская экспедиция Карла Ломелина уже использовала пушки при штурме Каламиты, но все-таки пушки, использованные турками, они были намного мощнее. То есть они разбивали стены, феодоритам под огнем буквально приходилось эти стены восстанавливать. Но, несмотря ни на что, город держался в течение нескольких месяцев. Только на исходе года османам удалось взять Мангуб. Считается, что это произошло в результате военной хитрости. Гидик Ахмед Паша, он изобразил, это был достаточно известный стратегический прием турецкой армии, он изобразил притворное отступление, разместив часть янычар в засаде, и когда жители крепости увидели, что турки уходят, они открыли ворота и, возможно, хотели посмотреть, что в лагере есть интересного, съестного, потому что Мангуб долго находился очень в осаде, и, конечно, там сбежались жители окрестных сел, гарнизон, которому надо было что-то есть. Вот. И в этот самый момент османы, они ворвались в крепость, которые находились в засаде, им удалось захватить одни из ворот, и уже подоспевшие основные силы осман, они вошли в крепость, и когда основная линия обороны была взята, сопротивляться было фактически бесполезно, хотя известно, опять же, как считают вот, по данным археологических исследований, цитадель Мангупа, она еще, может быть, какое-то время, несколько часов или даже дней, еще держалась, оказывала сопротивление османам до последнего. Но в любом случае в декабре 1475 года османы подвели к цитадели пушки, и в декабре 1475 года выстрелы этих пушек по цитадели Мангупа, они поставили точку в существовании княжества Феодоро и в существовании византийского, так можно сказать, или поствизантийского Крыма.
Что ж, на этом мы ставим точку в нашей программе. Я благодарю Андрея Васильева за то, что он рассказал нам эту удивительную трагическую историю. Это радио «Крым Реалии». С вами был Сергей Громенко и его программа «Крымские истории в диалогах». Ни в коем случае не переключайтесь.